Крымский вечер. Приветствую вас, друзья! Добрый вечер всем! Это Александр Лащенко, ведущий Крымского сегодняшнего вечера. Буду с вами в следующие 45 минут, и мы попытаемся выяснить эффективность ООН, Организация Объединенных Наций, и вот проверка Крыма, вот она уже продолжается более 7 лет. Поводом для избрания данной темы стала, во-первых, информация о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, еще не определился на сегодня, вот на сегодняшний день, будет он лететь в Нью-Йорк и принимать участие в заседании Генассамблеи ООН и выступать с трибуны ООН. Да, это представительно, это престижно, возможно. Но какая практическая вообще необходимость в этом, если ООН мало на что может повлиять с учетом того, что Россия... Она постоянный член Совета Безопасности и может заблокировать, заветовать любое решение, которое Москве будет не нравиться. С другой стороны, ООН это звучит как, ну, действительно, организация как бы самая известная по урегулированию любых конфликтов, в том числе, например, по Крыму. Хотя министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба буквально сегодня, это тоже один из поводов избрания сегодняшней темы Крымского вечера, подчеркнул, что ООН намеренно игнорирует, например, Крымскую платформу. И это говорит нам, как считает господин Кулеба, и про состояние дел в самой организации, о понимании ею своей роли, миссии в мире. Это неправильное понимание, которое мы будем менять, утверждает Дмитрий Кулеба, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, подчеркнул главный дипломат Украины. Со своей стороны, Россия настаивает на законности событий в Крыму с весны 2014 года и обосновывает, в частности, так называемое присоединение полуострова. Ссылка именно на устав ООН и декларацию 1970 года о принципах международного права, закрепляющее право народов на самоопределение, в том числе, цитата официальной позиции Москвы, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним. Конец цитаты. Это тоже на нормы ООН ссылка. Будем разбираться. Вот крымский прецедент, как эти более чем 7 лет, он показывает свою эффективность или неэффективность. Итак, приступаем к нашему разговору. 8-800-10-06-926. Есть возможность и у вас, друзья, попасть к нам в эфир. У жителей материковой Украины такая возможность есть. Позвоню по номеру 044-490-29-05. А с нами на прямой связи министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, всем привет.
Павел, ну, во-первых, ну, конечно, я вот уже и процитировал вашего, можно сказать, одного из преемников на должности главы МИД Украины Дмитрия Кулеба. Вы знаете сегодняшнюю свежую заяву, такую оценку ООН? Вы разделяете ее? В частности, господин Кулеба, опять же, упрекнул руководство ООН в игнорировании саммита Крымской платформы, состоявшегося недавно в Украине. Реакция руководства ООН, вот по данным на это время, 18-17 по Киеву, на такие высказывания Дмитрия Кулебы пока нет. А вы согласны с точки зрения Дмитрия Кулебы?
Я не покладаюсь на ООН в контексте Крымской платформы. ООН – это консенсусная организация. Она может сприяти нам в том, что питание оккупированного Крыма обговорюється на ее майданчиках. Это действительно происходит, обговорюється и принимают резолюции. В тому числі в Генасамблеї. Ви багато разів чули, як обговорення відбувається в Раді безпеки. Але крім обговорення, ніяких результатів фактичних, тобто з точки зору можливого тиску на Росію і або можливості поштовху для Росії, майже не створено. Тому майданчик ООН – це корисний майданчик. ООН не може перестрибнути через себе. ООН – фундаментально нереформована організація, яка не відповідає сьогоднішнім реаліям. Це організація зсередини минулого сторіччя. Ключові держави, вони фактично тримають ООН в заручниках. Тому я поділяю у Дмитра емоцію, але я її насправді ніколи не покладався б на ООН як реального гравця в деокупації Криму або Донбасу. Якщо, звичайно, не буде прийнято рішення в якийсь момент про запровадження міжнародної адміністрації під егідою ООН. Але это будет абсолютно иная история, она вымогает иного мандата.
Ну, послушаем сейчас, собственно, из первых уст точку зрения Дмитрия Кулебы на эффективность ООН. Сегодня он высказал ее именно в контексте Крымской платформы, которую, по утверждению господина Кулебы, ООН игнорирует.
України в міжнародних організаціях є важливим завданням, тому Генеральна асамблея ООН – це, безумовно, така перлина в короні всіх міжнародних організацій, які існують у світі, і саме тому ми приділяємо таку увагу роботі із Організацією Об'єднаних Націй загалом і з Генеральною асамблеєю ООН, зокрема. Відзначили ще один момент, негативний момент в контексті нашої участі в ООН. Це, безумовно, те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена. Це відбулося абсолютно з політичних мотивів, і ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки.
Утверждал сегодня Дмитрий Кулеба. Напомню еще раз, на эту минуту 18:20 по Киеву четверга пока нет реакции ООН на такие высказывания украинского дипломата. Я обращаюсь к Павлу Климкину, возглавлявшему МИД Украины с 2014 по 2019 годы. Павел, ну известна информация, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно принимал участие в Генассамблее ООН, выступал с трибуны этой организации, в частности, на 73-й сессии. Это было еще в 2018 году. Потом на следующий год тоже было выступление господина Порошенко. Как вы считаете, вот при нынешних условиях, когда уже конфликту по поводу Крыма более 7 лет, и Россия ни на шаг не отступает, есть смысл Зеленскому все-таки поехать в Нью-Йорк, выступить с трибуны ООН, заявить еще раз позицию Киева? Или это просто бессмысленно, с учетом эффективности такой ООН?
Високий сегмент Генассамблеї ООН фактично перетворився на майданчик для зустрічей. Це корисний майданчик. Якщо б не було коронавіруса, там би можна було провести декілька десятків зустрічей. І зустріч тет-а-тет або в вузькому складі, ну погодьтеся, це краще, ніж по зуму сісти і поговорити. Тому ця історія корисна. Що стосується поїхати спеціально і виголосити промову з трибуни Генасамблеї, ну, така історія може зараз бути зроблена і по онлайн-зв'язку. В цьому я критичної необхідності не бачу. Але, тим не менше, трибуна ООН багато чого варта. Вона все ж таки дозволяє доносити жорсткий і послідовний сигнал стосовно того, що відбувається. І нам є що сказати. Ну, по-перше, пам'ятаєте підведення Росії зброї і військ до наших кордонів. Зброя залишилась, війська відведені частково. Потім тотальна масована паспортизація на окупованих територіях, приховано на нашій території. Потім навчання «Захід-2021» абсолютно безпрецедентні за масштабом. Це фактично навчання, як це відбувалося в колишньому Радянському Союзі. Одночасно бажання Росії і Путіна проковтнути Білорусь. І ще багато речей, включаючи мілітаризацію Криму, включаючи намагання встановити контроль над Азовським морем і грати домінуючу роль в Чорному морі. Тому реальна промова з трибуни Генасамблеї ООН багато чого варто, навіть щоб привернути увагу до цього. Оскільки в багатьох головах на Заході про це знають, але воно не складається в одну картину. Я абсолютно серйозно це кажу. Тому промова, насправді, це правильна історія. Чи відбудеться вона онлайн чи офлайн, ну хай вже Володимир Зеленський сам вирішує.
Павел, как вы считаете, вот вы все равно, при том, что считаете необходимым, конечно, Украине доносить свою позицию, в том числе благодаря такой площадке, как ООН, но в начале нашего же эфира вы констатировали, мягко говоря, не самую лучшую эффективность этой организации. А в принципе, она может быть эффективна, независимо, там, господин Гутерреш ее возглавляет, там, еще кто-то, вообще, что от руководителя генсека ООН, в принципе, зависит. А в принципе, совбез, 5 постоянных членов, Китай, Россия, Британия, Франция, кого я еще не назвал, и все. И любое решение, которое одной из этих... США, конечно. Одной из этих стран не понравится, она может заблокировать. Что бы эта страна ни делала. В данном случае речь идет о России и аннексии Крыма. Да смысл тогда? Если Совбез, фактически, эти все заседания, Генассамблея, какое-то имеет значение, если все решают эти пять всего-навсего стран из 193 членов Организации Объединенных Наций?
Так, але не зовсім, оскільки є ще резолюції Генеральної Асамблеї, і вони теж важливі. Якщо ви подивитесь на історію Ліги Нації, зараз багато хто...
Предшественниця ООН, да, существувала до начала Второї мирової війни.
Так, багато хто вже це не пам'ятає, то ООН значною мірою змодельована за Лігою Націй. Ліга Націй погано закінчила. Ну, наприклад, СРСР звідти вигнали після початку війни з Фінляндією. Ну, і ще багато речей. Це, якби, послідовність провалів. ООН достатньо ефективно функціонувала декілька десятків років. Ну, умовно, всередині і в третій чверті минулого сторіччя. Зараз вона не є адекватною як організація. Їй потрібна докорінна реформа або повне перезавантаження. Я це завжди казав. Це не досить популярна ідея в ООН, оскільки там цінять комфорт, хочуть, щоб все розвивалося еволюційно. Не хочуть реформувати Раду безпеки, а хочуть складати довгі звіти, що і як можна зробити, але не роблять. Тому врешті-решт потрібно до цього підійти послідовно і сказати, що якщо ООН не працює, то тоді виникають інші організації. Зараз про це вже пішла.
Наприклад, які інші організації? Яка альтернатива ООН на міжнародній арені мається?
Це означає можливість або співпраці існуючих організацій, або створення нової організації, як певного конкурента. ООН – це нова ідея, яка почала обговорюватись. За нею 100% нема не те, що більшості, за нею нема поки що і меншості, але дуже символічно, що таке обговорення почалось. І це вже не дзвіночок, а колокол для ООН. Але ключові держави, вони зацікавлені в праві вето і в тому, щоб тримати ситуацію на свою користь. Причому тут я маю на увазі і Сполучені Штати, і Китай, ну і ту ж саму Росію, ті ж самі там Великобританію і Францію. Це все тотально застаріло. І я боюся, що послідовність криз найближчим часом просто примусить, якщо хочете, нас реформувати цю організацію. Але це буде вже не еволюційним, а революційним шляхом. Я, якщо хочете, передбачаю саме такий шлях.
Навіть так. Спасибо большое, Павел. Спасибо. Свою точку зрения в прямом эфире Радио Крым Реалі высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Мы, в частности, комментируем заявление сегодняшнее, свежее, нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, который считает, что он не выполняет свою главную задачу – поддержание мира и безопасности. Это все важно в контексте возможной поездки, еще не подтвержденной до сих пор на сегодня. Президента Украины Владимир Зеленского в Нью-Йорк на очередную Генассамблею ООН. Стоит ли это делать? Как отметил пресс-секретарь Владимира Зеленского господин Никифоров. Вот я сейчас процитирую. С одной стороны, все-таки ООН — это 193 страны. Он, господин Зеленский, может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом, отметил Сергей Никифоров, пресс-секретарь главы украинского государства в эфире телеканала «Дом». Но, с другой стороны, тут же сказал господин Никифоров, потратить кучу времени, день туда, день обратно на перелет, ради того, чтобы постоянно на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза, отметил при этом же господин Никифоров. И подчеркну еще, Владимир Зеленский не определился, стоит ли, значит, принимать участие в этой Генассамблее. Этот вопрос для него открытый. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего прямого эфира, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, украинский политический обозреватель Михаил Пашков. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Во-первых, как вы считаете, стоит Зеленскому, несмотря ни на что, ехать в Нью-Йорк, лететь в Нью-Йорк, выступать с трибуны ООН? Есть в этом смысл в плане возвращения, ну, деоккупации Крыма? На самом деле Крым остается де юре в составе Украины.
Ну, я попрошу вас, що це обов'язково треба їхати, обов'язково. Насамперед тому, що на Генасамблеї ООН планується розглядати українське питання, в тому числі. Якщо ви пам'ятаєте, саме Генасамблея розглядає щорічно, ухвалює резолюції стосовно Криму. Це по-перше. По-друге, не можна не використовувати таку трибуну все ж таки для визначення і просування власних національних, наших національних інтересів, в тому числі в контексті Кримської платформи. Тобто це було б пролонгацією і дії Кримської платформи. Це важливо. От я думаю, що це все ж таки саме переважиться на саме от такі саме міркування. Я думаю, що все ж таки варто їхати президенту на Генасамблею ООН.
Смотрите, в этой связи, Михаил, вот напомню еще раз, трансляция у нас продолжается, назову ее еще раз, на YouTube-канале «Крым Реали». Эффективность ООН, проверка Крымом. Как известно, события в Крыму уже известно, развиваются более 7 лет. И несмотря на все резолюции ООН, определенные заявления, Россия не отступает ни на шаг, и все возможные не нравящиеся ей решения по Крыму, по Донбассу, она просто блокирует правом вето. Кстати, вот приведу одну из ремарок нашего зрителя, который следит за сегодняшней трансляцией, значит, вот нашел, он подписывается, такой аккаунт у него, «Мумитроль». Итак, как показало, он ничего не решает и не имеет никакого веса. Конец цитаты. А вы как считаете, господин Пашков?
Нет, это не так рано хоронить ООН. Я согласен с участвующим в вашей передаче Павлом Климкиным в том, что он находится в кризисе, это безусловно. Вот, и назрела и перезрела реформа ООН. В первую очередь так это касается в том числе и права вето. Я согласен, что да, это очень комфортно ведущим странам, которые могут блокировать неугодные им решения. Это с одной стороны. С другой стороны, вот такая реакция ООН на Крымскую платформу, это говорит и о том, что действительно вот эта вот геополитическая конъюнктура имеет на сегодняшний день приоритетное значение, в том числе и вот нарастание конфликтности США между США и Китаем, между Китаем и Европейским Союзом, между США и Россией. То есть вот эти вот силовые геополитические линии, они пролегают через Совбез, через Совет Безопасности, и тем самым блокирует работу. Но, я подчеркиваю, что давайте все-таки вспомним и оценим миротворческую миссию ООН, вот, операции по проведению мира. И я напомню вам еще, что все-таки в нашей стратегии внешней политики, которая не так давно была принята, там есть такой осторожный пункт о том, что не снимать с повестки дня и использовать возможное проведение миротворческой операции на Донбассе. То есть в данном случае ООН это как международный инструмент универсален. А то, что, скажем, и ООН, и ОБСЕ сегодня находятся в кризисной ситуации, и вот эти институции региональной и глобальной безопасности не отвечают на сегодняшние на актуальные вызовы, это очевидно. Как и очевидно реформирование ООН.
Смотрите, вы сейчас, Михаил, говорите, что есть примеры эффективной деятельности миротворцев ООН. Ну, пока Россия категорически против даже обсуждения, насколько можно понять, привлечения миротворцев на Донбасс. А вопрос Крыма с точки зрения Москвы вообще закрыт. Тут нечего обсуждать. Хорошо, но вспомним вот такие болевые точки, очень острые конфликты, кроме Крыма. Ну, например, вот уже после окончания холодной войны, хотя это к холодной войне не имеет отношения, геноцид в Руанде 6 апреля 18 июля 1994 года, как геноцид против племени Тутси, осуществленный племенем Хуту. По разным оценкам погибло до миллиона и даже больше людей. Беспрецедентная такая резня, ну, жестокая вещь. И ведь, насколько известно, там стояли миротворцы ООН, если я не ошибаюсь, до начала этой резни, и они ничего не смогли сделать. Другой пример. 95-й год. Операция «Буря». Ну, тут можно спорить, насколько имела право Хорватия, возглавляемая тогда президентом Франьо Туджманом, так восстановить свою территориальную целостность в конфликте сербской краины. Это вот сейчас не об этом речь. Но стоял точно миротворческий контингент. Просто за несколько часов, если не ошибаюсь, до начала этой операции Загреб проинформировал миротворцев миротворцев так и так, поставил их перед фактом и начал операции. По некоторым данным, если не ошибаюсь, несколько миротворцев даже погибли во время этой операции. Ну, какая же эффективность? Это только если действительно стороны желают заморозить конфликт, не наступать. А миротворцы, ну, они просто, ну, не для мебели, извините за такое выражение, стоят, нет?
Не, вы понимаете, тут можно приводить массу примеров разных, и позитивных, и негативных.
Ну, позитивные, как вы считаете, позитивные?
Ну, давайте я с вами так говорю, что это единственный сегодняшний универсальный механизм международный, придуманный, который может, скажем так, вводить некий объединенный контингент для минимизации, скажем, вооруженного конфликта. Есть миротворческие операции ООН, проводили некоторые миротворческие операции и ЕС в том числе. Вот. Но ООН, это, безусловно, универсальный вариант. Поэтому говорить о том, что вот не получилось там и там не вышло, поэтому надо, это не надо, это тоже неправильно. Понимаете, это СМА. Поэтому в общем и целом есть бюджет ООН, есть целый, знаете, есть такая очень сложная процедура по подготовке этих миротворческих операций, начиная от выезда на место, договоры со сторонами, прочее. То есть это сложный процесс, да, действительно. И урегулировать конфликты в сегодняшний день очень сложно, крайне сложно. И они вспыхивают в новых местах. Возьмите Афганистан, в том числе.
Да, кстати.
Вот, ну, это, может быть, отдельный пример, безусловно.
Да, я прошу прощения, Михаил, ровно 20 лет назад, когда принято было решение о, скажем так, операции в Афганистане после теракта, осуществленного в Нью-Йорке, то это же было не было единоличным решением США, это было одобрено ООН, если не ошибаюсь, тогда, 20 лет назад, правильно?
Но к США подключились и союзники.
Да.
Поэтому тут можно говорить о эффективности или неэффективности. Решение Байдена можно оспаривать на сегодняшний
нынешнее,
день.
Да.
Нынешнее, и так, и таким, и другим образом, да, безусловно. Вот, но об этом, но к этому двигалось, и ситуация двигалась, в принципе. Вот, и поэтому сегодня, скорее всего, вывод американских войск, это открывает очередную черную дыру. Поэтому нельзя, трудно сказать, плюс это или минус. Скорее, это в большей степени даже минус. Вот. А с третьей стороны, какова может быть альтернатива на сегодняшний день? Вот. Поэтому говорить, скажем так, о каких-то возможных альтернативных шагах, вот, альтернативных вооруженных силах, ну, наверное, сегодняшний день не приходится никак. Вот поэтому вот, голубые каски, как бы они ни были, плохие они, хороши, но тем не менее на сегодняшний день это единственный инструмент. Знаете, хотим или не хотим. Поэтому сегодня говорить, скажем так, я ведь намекнул, сказал о возможной миротворческой операции на Донбассе только исходя из того, что это одна из возможных альтернатив. Исходя из того, что сегодняшний Минский процесс зашел полностью в тупик. Знаете, выходя из этого. Поэтому присутствие там миротворческого контингента, нейтральных, например, стран, чего в свое время пыталась Россия навязать нам, вот это тоже один из вариантов. Начиная от Австрии, Финляндии, Швеции, и то же самое Китая. Вот так вот, чисто умозрительный такой разговор.
Как вы считаете, вот да, ключевой вопрос деятельности, эффективности ООН, это Совбез. Эти 5 стран, они ключевую роль имеют, право вето. Мы об этом уже говорили с Павлом Климкиным. Мне интересна ваша точка зрения, Михаил. Есть ли какие-то шансы, в принципе, что-то изменить здесь? Не знаю, чтобы Совет Безопасности был расширен. Насколько известно, он только один случай был в 71-м году, если не ошибаюсь, то вместо Китайской Республики, то есть Тайваня, все-таки предоставили возможность быть в Совбезе КНР, тогда Мао Цзэдуна, но это такой единственный случай был в своем роде. Возможно ли как-то расширение этого Совета Безопасности, постоянных именно членов? Или это все фантастика, утопия, и будут эти 5 членов, Россия все заблокирует?
Ну, понимаете, такие попытки предпринимались. Такие осторожные попытки со стороны Франции в свое время уже. Вот. Речь шла о возможности, например, ограничить право вето стороне, которая участвует в конфликте. Вот. Были другие предпринимались такие варианты. Я тоже считаю, я в данном случае с Павлом Климкиным согласен полностью, потому что нынешний состав Совбеза отражает послевоенную структуру стран, то есть состояние на то время. Нынешний мир кардинально изменился, кардинальным образом, поэтому, скажем, участие временное участие в Совбезе, непостоянные, вот, эта проблема не решает. Поэтому реформа Совбеза, вообще в целом Генассамблея ООН, она назрела. Назрела в том числе и потому, что резолюции Генассамблеи как таковые, ну, они, знаете, не являются обязательным документом, скажем так. Был один прецедент, вот, но это действительно уникальный прецедент в отношении Кореи. Вот, но на сегодняшний день вот была серия резолюций, на которые действительно Россия не обращает внимания. Вот, поэтому механизмы нужны. Очевидно, нужны. И в рамках, как в рамках ООН, в том числе Совбеза ООН и Генассамблеи, так и в рамках ОБСЕ, региональной организации. Вот. И там необходимы структурные перемены. Этот принцип консенсуса, так называемый, вот, он тоже сводит на нет усилия большинства стран. Между прочим, кстати, к слову говоря, этим же консенсусом страдает, проклятием консенсуса страдает и Европейский Союз.
Смотрите, еще интересный момент такой, Михаил. Я тоже, конечно, не могу вас не поинтересоваться вашим мнением. Украина советская, конечно, в составе СССР. Ну, понятно, ООН — это преемник Лиги наций, мы уже отмечали, сформированная организация после Второй мировой войны. И, конечно, очень активную роль в формировании ООН принимал Советский Союз как один из победителей Второй мировой. Иосиф Сталин лично, и по данным историков, он хотел, чтобы, ну, не один голос был у Советского Союза, пусть и постоянного члена Совета Безопасности, а несколько голосов. Потому одним из основателей ООН была, в частности, пусть и советская, но в составе СССР, но Украина. Это может какие-то для нынешней независимой преференции Украины, какие-то преференции дать? Или это такой факт истории, интересный, не более того?
Знаете, скорее это больше исторический факт. Это говорит о том, что Украинская ССР имела некий вес и некий там канал и выход на международную арену. То есть для украинских дипломатов это несло опыт международной практики, международной деятельности, потому что был свой МИД. Вот, и к началу независимости там было около 100 человек, если не ошибаюсь. Вот, поэтому в плане правопреемственности, в плане развития украинской дипломатии, это, конечно, имеет безусловное значение. Вот, но в большей степени это уже относится к каналам истории ООН. Вот, и вряд ли сегодняшний день этому играет какое-то существенное, очень важное значение для Украины. Украина была непостоянным членом Совбеза уже. И как независимая страна. Вот, поэтому в данной ситуации, я повторюсь еще раз, механизм, инструментарий непостоянного членства ООН, ротируемого, это, безусловно, важный механизм. Но он никак не снимает проблему действительно реорганизации именно Совета Безопасности ООН. В частности, расширение стран, в том числе за счет новых государств, которые сегодня обрели серьезный вес и влияние на мировой арене, стали действительно авторитетами в международной жизни.
Еще интересный вопрос, конечно, если уж вспоминать события 30-летней давности, распад СССР, и вот Россия, да, правопреемник Советского Союза. Вот только именно по этой причине одна из 15 советских бывших республик, одна единственная Россия, получила это право, вето, постоянное членство Совбеза. Как вы это оцениваете? Это нормально? Да, Россия самая большая была республика СССР. Но Украина вторая, тоже не самая маленькая. Казахстан не маленькая. Да, любая республика заслуживает уважения. Как это все? Почему так произошло? Почему России такую преференцию тогда предоставили?
Нет, мы в данном случае уже вступаем, знаете, в плоскость историческую. Надо вспоминать тогдашнюю ситуацию, вопрос о разделе бывшего имущества бывшего Советского Союза, и вопрос о правопреемственности, вот, и вопрос о долгах и активах, и пассивах. Вот, то есть тут это очень сложное переплетение интересов всевозможных. Но учитывая то, что все-таки Россия имела наибольший вес в мире, вот, ядерное государство, вот, поэтому это тоже сыграло определенную свою роль. Вот, поэтому тут можно очень надучить тут разные моменты. Что случилось, то случилось, понимаете. То есть тут уже сложно что-то, историю не повернешь. Вот, поэтому сейчас было бы наиболее актуальным, действительно важным для нашей страны, вот, и вообще в целом для мирового сообщества, действительно задуматься всерьез о архитектуре и новой структуре Организации Объединенных Наций в целом. Потому что в сегодняшнем геополитическом политическом состоянии, в период очень резкой турбулентности и повышения конфликтности силовых линий, которые возникают там или и в другом месте, он должен быть более гибким, более развернутым и более осовремененным инструментом, который бы отвечал на сегодняшние угрозы и на сегодняшние проблемы, которые возникают на мировой арене. Вот в этом контексте стоит думать в первую очередь и развивать именно вот структуру ООН.
Еще такой интересный момент. Да, конечно же, ООН не остается в стороне, пусть по утверждению Дмитрия Кулебы. Они игнорируют Крымскую платформу, хотя, опять же, реакция ООН на сегодня на эти слова главы МИД Украины пока нет. Как только она последует Крым Реале, обязательно ее озвучат. Но были же резолюции, где поддерживается территориальная целостность Украины, и были разные важные решения. Пусть они не носят директивного характера и так далее, но это были эти факты.
Обязательного характера.
Да, обязательного, да. Это было, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения официальной Москвы, которая, конечно же, настаивает на правильности своих действий с весны 2014 года по Крыму, в том числе Кремль, господин Лавров, Москва, Путин, обосновывает, как это называется, в кавычках, присоединение Крыма тем, в частности, что соблюден устав ООН, декларация 1970 года о принципах международного права, закрепляющая право народов на самоопределение, в том числе, да, цитата, «свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним». Конец цитаты. Что, мол, Крым это и сделал. То есть, получается, даже если он принимает важное такое конкретное решение, то его можно и так повернуть, и эдак. Право нации на самоопределение, ненарушимость границ, территориальная целостность. То есть, вот как, прокомментируете?
Нет, тут есть разные концептуальные положения, которые можно
и так,
конечно. Поэтому идет речь. Поэтому, знаете, если говорить о праве нации на самоопределение, какая в Крыму нация, извините, это тоже вопрос такой. С другой стороны, целостность государства, да, это абсолютно очевидный, незыблемый принцип. Давайте вспомним Хельсинские соглашения, в конце концов, да.
Будапештский меморандум, но он рекомендательный, да.
Будапештский меморандум – это из другой оперы, это немножко другое, потому что там идет речь о ядерном оружии, о добровольном, то, что Украина добровольно избавилась от ядерного оружия, и Россия предоставила гарантии. Да, он сегодня очень важен. Действительно, вот вы правильно заметили, его нужно вспоминать, и нужно его постоянно артикулировать, Будапештский меморандум, на международных площадках, на всех, на самых разных, потому что именно вот это является самым ключевым, краеугольным камнем вообще-то, в принципе, не распространение ядерного оружия. Вот. И то, что Россия нарушила, это просто растоптала этот меморандум, это тоже абсолютно очевидно. Это должно, по меньшей мере, стать предметом обсуждения международного сообщества.
Спасибо вам, Михаил. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Пытаемся выяснить, собственно, насколько эффективна Организация Объединенных Наций в контексте Крыма. Это ситуация, как мы все прекрасно знаем, о чем говорит каждый вечер, утро и день Крым Реали с точки зрения международного права. Аннексия, осуществленная Россией, с точки зрения Москвы, присоединение полуострова, очень острый, серьезный конфликт прямо в центре Европы, беспрецедентный для всей истории после Второй мировой войны. Ну и что может сделать организация, цели, миссия которой, собственно, безопасность и мир на планете, если уж так пафосно говорить. И вот Дмитрий Кулеба сегодня буквально критически оценил эффективность Организации Объединенных Наций. Мы не раз приводили его слова и приводили цитату. Приведем еще одну цитату сегодняшнюю Дмитрия Кулебы, который утверждает, что руководство ООН, цитата, намеренно проигнорировала саммит Крымской платформы.
І коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ в саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ в самій організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Можу відверто дипломатично сказати, що це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати. Тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право.
Утверждал сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, еще раз подчеркнул реакцию со стороны руководства ООН на эти утверждения главного украинского дипломата пока что не было. Как только эта реакция последует, обязательно радио Крым Реали ее приведет. А со своей стороны, еще раз подчеркну, Россия утверждает, что она никаких принципов международного права в отношении Крыма не нарушала. Более того, как утверждает Кремль, именно декларация 1970 года о принципах того самого международного права закрепляет право народов на самоопределение, в том числе свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним. Конец цитаты. Имеется в виду обоснование Москвы того, что происходит, произошло уже с весны 2014 года с Крымом. На прямой связи с нами историк, доктор исторических наук и исполняющий обязанности главного научного сотрудника отдела истории Украины 20-30-х годов минувшего столетия Института истории Академии наук Украины Станислав Кульчицкий. Станислав Владиславович, здравствуйте. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Станіславе, ну, маленький історичний екскурс. Це ж пов'язано з історією. От ми трошки вже торкалися цього, ми так касалися цієї теми. Образування, он, понятно, це ітоги, в тому числі, Второї мірової війни, приємник Ліги Нації, яка показала свою неефективність, в тому числі, що, ну, хоча Совєтський Союз ісключала во время той же Фінської війни. Все-таки пожорстче була іноді к тим, кого обвиняли в агресії. І, ну, вспомнимо, скажімо так, от... Зачем ООН тогда создавалась и во что это вылилось за эти десятилетия?
Ну, власне кажучи, мова навіть не про ООН, а про Атлантичну хартію, яка була укладена між прем'єром Великої Британії і президентом Сполучених Штатів в 41-му році, і до якої приєднався Радянський Союз теж в 41-му році.
Вінстон Черчилль, Франклін Делано Рузвельт, ну і Йосип Сталін тоді виходить, так?
Ну і Сталін теж, між іншим, Сталін практично не порушував Атлантичної хартії, тоді, коли вона була уже проголошена. Те, що за пактом Ріббентропа-Молотова він проковтнув країни Балтії, це трошки інша справа. Те, що він, ну, ще є куріли, власне кажучи, чотири острови, які він не міг взяти, але він взяв. І це досі залишається
проблемою Японії і Росії, так.
Да, не розв'язаний цей конфлікт. Але, в принципі, і організація, і об'єднання націй, які боролися з Гітлером і його союзниками, і та організація цих об'єднаних націй, яка була створена, вона зараз безсильна. Вона схожа, звичайно, не за своїми масштабами на Лігу націй, але схожа на Лігу націй тим, що є Рада безпеки, яка повинна втручатися в ті конфлікти, які породжені, ну, тим, що не зберігається, власне кажучи, принципи Атлантичної хартії. Фактично, те, що Путін проковтнув Крим, це перше з моменту укладення в 41-му році Атлантичної хартії, перше таке явище. І Рада безпеки тут безсильна через те, що існує право вето, і ядерна держава, якою є Російська Федерація, має це право. Отже, будь-яку ініціативу Організації Об'єднаних Націй вона може проігнорувати. І я так здогадую, що саме цим і викликана реакція керівництва Організації Об'єднаних Націй на Кримську платформу. Вона тут безсильна, вона це визнає свою безсилість.
Ну, вона політично так, імпотентна, якщо називати так, не дипломатично. То який сенс тоді від існування такої організації?
Ну, імпотентна.
Ну, перепрошую. Це не моя думка деяких критиків.
Але в принципі, да, без Ради безпеки все Це, знаєте, були ж дискусії, коли виникало, коли обговорювався статут майбутній Організації Об'єднаних Націй, і Сталін спеціально здійснив конституційну реформу в 44-му році для того, щоб дати союзним республікам вільну руку для укладення будь-яких угод, договорів з будь-якими країнами. Всі, з тим, щоб мати всі 16 голосів цій самій майбутній організації. Ну, тоді, власне кажучи, в Америці сказали, а у нас є 48 штатів.
Цікаво, цікаво, так. Але Україна, Білорусь мала цю прерогативу.
В усякому разі зійшлися на тому, що дві союзні республіки, Україна і Білорусь, будуть членами-засновниками Організації Об'єднаних Націй, хоча вони не були самостійними незалежними державами, вони були у складі Союзу, а від імені Союзу виступала Росія. Таким чином, Союз мав три голоси і на цьому задовольнилися. Ну, ясна річ, що для українців було корисно, бо член-засновник Організації Об'єднаних Націй. Але, в принципі, що виходить? Що право вето припинило всі суперечки з точки зору, ну, зробило консенсус для тих держав, які одержали перемогу в Другій світовій війні. Так що Сталін цілком задовольнився правом вето в Раді безпеки, але тепер, звичайно, треба переглядати це право вето. Але хто це може зробити?
Пане Станіславе, такий момент. От я вже упомінав, єдиний случай, ну, якщо не вважати цього моменту, що Росії дозволили зайняти місце Совєтського Союзу серед постійних членів Совбеза ООН. В 71-му році, якщо не ошибаюсь, за 5 років до смерті Мао Цзедуна, китайського диктатора, місто Тайваня, який називався Китайською Республікою, предоставили можливість засідати в Совбезі іменно КНР. Вот. В Україні є хоча б теоретичні шанси, що їй предоставить таке місце, чи це виключається?
Ну, звичайно, це виключено. Між іншим, Китай, не гоминданівський Китай і не Тайвань, а просто Китай. Він був визнаний завдяки чисельності населення і завдяки його боротьбі з Японією. Був визнаний державою, яка повинна була одержати право вето. А потім, як йшли події в Китаї, аж до 49-го року, коли вигнали Гоміндана на Тайвань.
А комуністичний Тайвань... Китай 49-го року взяв гору над більшою територією Китаю на чолі з Мао Цзедуном?
Він взяв гору над цією територією за виключенням Тайваню.
За виключенням Тайваню, так, тільки.
Так. Да.
Тобто, це виключається, звісно, для України. Україна не Китай. Україна не Китай. При всьому уваженні к Україні.
Україна не Китай.
Да, дві великі різниці. Ну, кстати, інтересний момент. Германія ж, по понятним причинам, ми вже упоминали не раз, це ж ООН образовалась після Другої мирової війни. Ключове государство ЄС по економічній мощі не є членом Совету Безопасности ООН, постоянним членом. Вот. Германія пытается вернуться, или как бы їх хватает?
Я думаю, що вона не може повернутися. Потрібний консенсус на рівні 200 країн, які існують в світі. А ясна річ, і Китай, і Росія не увійдуть в цей консенсус. Те, що було зроблено за ООН, то це відноситься до періоду після Другої світової війни. Зараз абсолютно інша ситуація в світі. А Організація Об'єднаних Націй за інерцією продовжує існувати і, звичайно, користується і повагою, і робить свою справу цілком добре, тому що багато там є різноманітних організацій, які підвідомчі ООН. Але вона не може забезпечити безпеку народів. І коли Путін збирався анексувати Крим, він попередив своїх колег, як він висловлюється, а насправді власне, західні країни, що ядерні сили Російської Федерації приведені в цілковиту готовність. А потім уже після того, як все трапилося, він з торжеством всьому своєму народу признався, що він таки зробив таке попередження своїм західним колегам. Тобто він використовує загрозу не просто силою, а загрозу розгорнути ядерну війну.
И тут ООН, не ООН, насколько я понимаю вашу точку зрения, господин Кульчицкий, мало что может, ну, изменить, скажем так.
Не те, що мало, воно зовсім нічого не може зробити. І це проблема, над якою багато людей думає, але ніхто не може висловити якусь таку точку зору, яка б була реальною.
Спасибо большое, Станислав Владиславович, прошу прощения, Станислав Кульчицкий, доктор исторических наук, был еще одним экспертом сегодняшнего Крымского вечера. Мы обсуждали, насколько эффективна Организация Объединенных Наций, самое в контексте, скажем так, крымского вопроса. Россия настаивает на своей позиции, что ничего не нарушала с весны 2014 года. Конечно, международные нормы с точки зрения большинства государств, он подавляюще нарушен со стороны России, но это ограничится больше резолюциями и принятием определенных декларативных заявлений. По крайней мере, об этом, в частности, говорил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отмечая с его точки зрения игнорирование со стороны ООН Крымской платформы. Пока что реакция со стороны самой Организации Объединенных Наций на такие заявления не было. Как только она появится, радио Крым Реали проинформирует и о ней. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.